«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
С вами Алексей Нарышкин. Добрый день. Сегодня у нас новый герой в программе «Изнанка». И это Андрей, работающий в Москве риэлтором. Андрей, я вас приветствую.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Андрей. Я риэлтор. Занимаюсь элитной недвижимостью в течение 12 лет уже.
Зачем нужен риэлтор, когда есть различные базы с объявлениями, и, кажется, продавец и покупатель, арендодатель могут всегда найти друг друга без посредника и договориться?
Для владельца недвижимости, который хочет ей как-либо распорядиться, например, продать, сдать в аренду, условно, там, в найм, для него риэлтор, наверное, очень важен, в силу того, что крайне редко на сегодня люди, особенно вот в дорогом сегменте, которым я занимаюсь, готовы как-либо вообще заниматься продвижением своего объекта. Потому что даже элементарные вещи на уровне дать объявление, ну, это же не просто там две строчки текста, это фотографии, на сегодняшний момент есть возможность делать видео по объектам и так далее, и так далее. Условный владелец, который является, ну, там, предположим, председателем правления некого банка, как у нас бывает, или топ-менеджер.
Не царское это дело писать объявление?
Или топ-менеджер какой-либо корпорации, да, понятное дело, что на него работает 100 человек, там, не знаю, в его компании есть какие-то личные помощники и так далее, но, опять же, когда человек понимает, что у него дорогой объект, то он хочет, чтобы его продвижение на рынке было обеспечено именно профессионалами. Просто в силу того, что у профессионалов у них есть ресурсы и, самое главное, есть опыт по продвижению объектов такого уровня.
Расскажите нашим слушателям, как правильно составить объявление о продаже или о сдаче в аренду. Давайте представим, что мы, например, в ЦИАНе или каких-то других системах работаем.
В первую очередь, если вдруг кому-то придет в голову попробовать свои силы в качестве самостоятельного продвижения собственного объекта, да, я в первую очередь рекомендую обратить внимание на каждую отдельную площадку, где вы собираетесь размещать объявление. Надо поставить себя на место клиента, который зашел на тот сайт, где вы собрались разместить объявление. На что делает акцент сайт сам по себе в первую очередь? Может быть, он, я не знаю, текстовое описание опускает куда-то там на вниз страницы, а делает акцент на каких-то очень красивых фотографиях. Или наоборот, на этом сайте вы четко видите, что в первую очередь покупателю на глаза попадает текстовое описание, лишь потом он, допустим, видит какие-то превьюшки и уходит в галерею фотографий. Вот. Но, в общем и целом, ситуация такая, что универсальных рецептов, как всегда, нет. Есть какие-то, назову так, наверное, правила приличия или какие-то разумные вещи, которые следует придерживаться вне зависимости от цены объекта, который вы собираетесь продать или сдать в аренду. Что касается фотографии...
Подождите, про текст. Вот, например, писать в объявлении, ставить восклицательные знаки, капслоком, суперквартира в Москве, налетай, нельзя. Ну, то есть это же с точки зрения рекламы, наверное, бросается в глаза, но...
Опять же, в зависимости от площадки. То есть на условном ЦИАНе капслоком писать можно. Притом они вас не ограничивают. Вы можете все объявление, все текстовое описание написать капслоком. Но, как у нас один известный в мире дизайн человек говорил, что много текста, написанного капслоком, это признак шизофрении. Да? Вот. Это я Артемия Лебедева так цитирую. В принципе, на большинстве площадок на сегодня акцент, конечно, на материалы визуального характера,
вот,
фотографии.
Про фото вы начали.
Да, конечно же, в первую очередь следует обратить внимание, чтобы по вашему объекту были качественные фото. По возможности должно быть сделано какой-то, ну, минимум как полупрофессиональной фототехникой. Человеку неинтересно видеть очередную фотографию кусочка стены или кусочка кухни, которыми, собственно, наполнен тот же самый ЦИАН или вообще любая другая площадка по недвижимости. Почему это так? Потому что очень много работает частных риэлторов, которые совершенно не запариваются и делают фото на какой-нибудь там, я не знаю, древний телефон, и поэтому информация, которую вы получаете с этой фотки, она иногда либо ничтожно мала, либо...
Да, вероятность того, что на это объявление...
Либо вообще отсутствует. Конкретный пример, над которым, ну, как бы мы, наверное, уже устали смеяться, иногда это уже грустно видеть. То есть одно из самых популярных фоток, присутствующих, наверное, у любого такого не сильно продвинутого риэлтора, это фото унитаза с открытой крышкой. Вот.
Подождите, зафиксируем. Унитаз над закрытой крышкой обязательно.
Разумеется. Вы вне зависимости...
Дорогие друзья, записываем. посоветуйте, пожалуйста, рекомендации от Андрея, как правильно сдавать или продавать квартиру, как правильно делать фотографии.
Более того, я могу сказать, что ну, в силу того, что мне приходилось и приходится и самому на сегодняшний день фотографировать квартиры абсолютно разного уровня. Понимаете, унитаз крайне редко является каким-то конкурентным преимуществом вашей квартиры. Я пару раз за свою достаточно такую продолжительную уже карьеру встречал унитазы японского производства, которые напичканы электроникой, и они с вами что-то такое делают, что я сейчас, наверное, даже в радиоэфире озвучивать не готов.
Разве вот. Что не говорят, хотя, наверное, это уже...
Говорят, играют музыку, дуют на вас... Ну, давайте, дуют на вас феном. Одна
да,
из...
есть такая.
Да, притом не на голову вам, как вы понимаете, да? По сути, любая квартира с более или менее любым унитазом, это не то, что нужно показывать. Если вы фотографируете санузел, вы лучше возьмите ракурс повыше, да, покажите, какая у вас плитка на стенах, я не знаю, или какое там висит удобное зеркало с освещением и так далее.
А с точки зрения фотографии, что должно попасть? Вот обязательно. Ну, давайте представим, наверное, самое понятное нашим слушателям, какая-нибудь квартира, однушка, двушка в Биберево. Как ее преподнести, чтобы цепляло?
Желательно преподнести так, чтобы человек, посмотрев фотографии, уже, в принципе, так одним глазом читал текстовое описание. Чтобы ему с фотографии более или менее уже было ясно, хочет он эту квартиру или нет.
И более... Они должны дополнять друг друга.
Если мы говорим про аренду квартир, там люди крайне редко вообще читают текстовое описание, я вам так скажу. Вот, это совершенно точно. Человек снимает, в кавычках, квартиру уже заранее по фотографиям. Вот если он приходит, и фотографии реально не соответствуют, такое случается, да? То есть сфотографировано было 5 лет назад, а сегодня ремонт этот уже убитый, да? Вот, это другая история. Но если фотографии соответствуют, то человек, он уже на этапе просмотра фотографий понимает, его эта квартира или нет. Да, и от этого очень многое зависит в дальнейшем, потому что, ну, если его, понятное дело, он позвонит и, скорее всего, придет на просмотр. Фотографии должны говорить с человеком. Каждая фотография, она должна сообщать какую-то полезную для человека информацию, потому что надо относиться, как по логике, к клиенту с уважением и понимать, что он до того, как смотрел ваши фотографии, он перелистал еще 300 фотографий до этого. Поэтому он ждет, что каждая фотография ему скажет что-то полезное. Он не хочет видеть, как мы вот уже обсудили, 110-й унитаз или 15-ю фотографию какой-то стандартной детали, присутствующей в любой квартире. Если говорить как про какой-то более или менее идеальный вариант, у вас должна быть опрятно убранная квартира без раскиданных вещей, не дай бог, или расставленной посуды и прочего-прочего. То есть это некий такой вот опрятное жилище, да, которое должно быть сфотографировано по возможности широким ракурсом, чтобы в фотографию вошла, ну, если это гостиная, чтобы по возможности она вошла там, скажем так, целиком. Если у вас квартира с отделкой, то рекомендую вам фотографировать стоя в углах комнаты. При этом в большей части случаев бывает достаточно по каждой квартире сделать всего 2 фото, а стоя в противоположных углах. Вот, вы сами знаете свою квартиру лучше, и вы просто в объектив или там, я не знаю, на экране телефона, которым фотографируете, вы увидите, что этого достаточно. Не надо выкладывать 150 фотографий своей квартиры, и 50, и там, я не знаю, 40. Если у вас в квартире, предположим, там, как вы сказали, однушка, или там, давайте возьмем 2 комнаты, да, по сути, у вас получится 2 фотографии с одной комнаты, 2 фотографии с другой комнаты, 1-2 фотографии с кухни. Скорее всего, одна, потому что кухня не очень большая в таких квартирах. Возможно, прихожая, хотя, опять же, подумайте, прихожая что-то полезное скажет человеку или нет? Под вопросом фотографии санузлов. Но покажите человеку то, что ему приятно будет видеть. То, что у вас, допустим, аккуратная плитка, нигде не сколотая, что у вас там, не знаю, висят удобные полки, висит красивое зеркало и везде установлено хорошее освещение. Постарайтесь, чтобы фотография передала именно это.
Риэлтор Андрей сегодня в программе «Изнанка». Вы слушаете «Эхо Москвы». За что риэлторов не любят?
Я думаю, что одной из таких больших проблем восприятия нашей профессии в принципе является то, что для людей иногда достаточно тождественно понятие риэлтора и, не побоюсь этого термина, черного риэлтора. У людей очень часто относительно риэлторов складывается такое мнение, что это такой, знаете, универсальный специалист. То есть, если ты с ним вроде как бы хорошо, он будет хорошим белым риэлтором. А если вот риэлтору что-то не понравится, он вот как-то щелкнет пальцами и перейдет на темную сторону, станет черным риэлтором, да, который, ну, дальше со всеми вытекающими как-то там обманет или причинит какой-то ущерб и так далее, и так далее, и так далее. Нас, риэлторов, можно сравнить с продавцами автомобилей, которые работают в официальных салонах. Это могут быть новые автомобили с завода поступившие, это могут быть адекватные, с должной мерой ответственности ответственности проверенные автомобили, которые нам дали для того, чтобы продать, и этот автомобиль с пробегом. Мы все, что могли, мы сами проверили в этом автомобиле. Мы исходим из того, что обычно риэлтор – это некий добросовестный специалист. Другой вопрос, насколько этот специалист компетентен, насколько у него есть опыт, насколько он старается расти, потому что у нас меняется все, меняется рынок, меняется законодательство, ну, совершенно такие очевидные, наверное, вещи говорю, за этим, за всем надо успевать. Если перейти, там, скажем, опять же, к вашему вопросу, за что не любят? Не любят в том числе за то, что многие люди в силу того, что не испытывают какого-либо, если угодно, давления со стороны государства, а именно я сейчас говорю про лицензирование деятельности и так далее, они, у них отсутствует стимул к профессиональному росту. Вот он 20 лет назад, этот человек, делал сделки, да, при этом это, ну, действительно опытные люди. Вот ты там встречаешься с такими, они тебе говорят, там, дружок, да я там столько коммуналок в центре расселил в свое время, что на сейчас, если эти квартиры все собрать, это там, не знаю, 100 миллионов долларов получится их общая цена этих коммуналок расселенных, да. Вот. Но при этом ты понимаешь, что в какой-то момент... этот человек может представлять противоположную сторону в твоей же сделке. Да? И ты понимаешь, что этот, что этот человек, он просто в определенный момент перестал следить, ну, например, за изменениями законодательства где-то. Или он просто, ну, так скажем, предпочитает пользоваться какими-то инструментами, я не знаю, приведу там пример, например, банковская ячейка. А когда ты говоришь про аккредитив, ну, конечно, я, наверное, немножко так утрирую ситуацию, такое сейчас крайне редко можно встретить, да, но когда ты говоришь про аккредитив, человек предпочитает не воспользоваться этим инструментом или хотя бы обсудить, можно ли им пользоваться, нельзя в рамках данной сделки. На самом деле, это обычно это более или менее полный аналог ячейки, только в безналичном виде. Да? Вот. Он просто говорит, да нет, нет, давайте через ячейку. Как бы я привык через ячейку, да, и моему клиенту будет надежнее так. По аккредитиву я просто дам ему рекомендацию не делать эту сделку. Вот. И ты задаешь вопрос, а почему там и так далее. Вот. И разумеется, ну, условно, такого риэлтора не буду любить ни я, если он не готов к диалогу, да, и, разумеется, о таком риэлторе, соответственно, может подумать клиент, которого представляю я, который понимает, что сделка застопорилась просто исходя из того, что консультант на противоположной стороне не склонен слышать и вообще изучать что-то новое.
А как отличить как раз тех самых черных риэлторов, с которыми белых риэлторов, хороших риэлторов часто путают? Есть ли какие-то признаки, когда надо насторожиться? Он же приходит, у него нет бейджика, я черный риэлтор, давайте будем обсуждать с вами вопросы разные.
Это вообще отдельная категория специалистов. При всем моем определенном опыте, моем определенном наборе знаний, я вот если решу стать черным риэлтором, то есть это вообще какая-то другая работа. То есть это люди, которые занимаются мошенническими сделками. То есть, если, например, где-то, предположим, человек продал вам коробку, где должны были лежать наушники, а этих наушников, предположим, нет в этой коробке, да, можно ли этого человека отнести к, ну, так скажем, к цивилизованному рынку торговцев наушниками или там бытовой техникой?
Я с другой стороны зайду в эту же тему. Чего хороший риэлтор никогда не будет делать и не посоветует своему клиенту?
Риэлтор адекватный не будет ставить свою комиссию, то есть свою возможность заработка, вперед по сравнению с финансовыми интересами клиента. Об этом люди очень часто беспокоятся, которые собственники недвижимости. Да? Неоднократно приходилось слышать, и слышу до сих пор, да, что вы все риэлторы одинаковые. Вам бы лишь бы назвать цену пониже, чтобы вы скорее продали мой объект и получили свою комиссию и ушли дальше к другим там, как бы людям. Да? А на самом деле мой объект там стоит, вот, ну, условно говоря, столько-то, я считаю. А вы так говорите, специально занижая цену, чтобы ну, просто вам не пришлось работать, и этот объект ну, как бы забрали быстро и все. Бывают ли такие ситуации, что люди идут по такой дороге, риэлторы, пытаясь заработать, например, дают какую-то неверную заведомую рекомендацию, понимая, что, предположим, квартира стоит реально дороже? Да, бывает. Благодарное ли это дело? В стратегическом плане нет, потому что все настроены на то, чтобы наша база клиентов росла, в том числе и путем получения рекомендаций. А человек, который понял, что с ним поступили, допустим, не очень честно, или, ну, давайте так скажем, не очень профессионально, да, ну, вряд ли он даст кому-то рекомендацию к вам.
Разочаруется вот во всех риэлторах сразу и будет отговаривать еще и своих друзей, коллег.
Возможно и так.
К вопросам из Гугла давайте перейдем. Много, кстати, на удивление вопросов про представителей вашей профессии, вашей специальности. Например, как риэлтор сам ищет клиентов?
Смотря про каких клиентов мы говорим. А если мы говорим про клиентов, которые являются владельцами недвижимости, то на сегодня существует такая ситуация, что риэлторские компании, многие в штате имеют специалистов, которые стараются наладить сотрудничество и взаимодействие с специалистами, обслуживающими жилые комплексы, например. Мы говорим сейчас о взаимодействии с управляющими компаниями. Мы четко понимаем, что, например, жилой комплекс бизнес-класса, который огорожен, охраняется и так далее, и так далее, ты не можешь по примеру, например, там эконом-риэлторов, которые, предположим, могут развесить какие-то объявления в подъездах, да, вот, в комплексах более дорогого уровня это просто исключено. Вот. Да, ты можешь там купить рекламное место и повесить какое-то объявление, но это уже другая история. Вот. Поэтому то, чем сейчас занимаются и многие годы занимаются компании более дорогого сегмента, это налаживание взаимодействия с управляющими компаниями. Мы можем прийти к нашему партнеру, который работает в доме, и просто сказать, что, ты знаешь, мы увидели, что на 4-м этаже продается квартира, она уже выставлена в том же самом ЦИАНе. Вот. И в силу того, что в нашем сегменте, в отличие от эконома, почти всегда человек, который продает объект, он получает не эксклюзивное обслуживание. Я сейчас объясню, в чем суть. У него нет эксклюзивного договора с одним только риэлтором. То есть, может быть, одна квартира, ее могут продавать три агентства. Ее могут продавать 5 агентств, 7 агентств, 10 агентств. То есть это как бы ситуация не то чтобы нередкая, это скорее правило на рынке так называемой элитной недвижимости. Да? Вот. Исходя из этого, мы по сути видим, что кто-то из наших конкурентов уже этот объект начал продвигать на рынке. Мы обращаемся в управляющую компанию и говорим, что если у вас есть возможность получить у человека разрешение сконтактировать с ним, мы ему предложим услуги, которые, ну, допустим, по определенным параметрам превосходит то, что сейчас ему уже делают наши конкуренты. Да? И в конечном счете тот из агентов, который нашел, вот, то его, собственно, и будет сделка, и в конечном счете его будет комиссия. А человек в любом случае получит решение своей задачи. Вот. То есть никто, кроме решения задачи, ничего больше не предлагает.
Риэлтор Андрей в программе «Изнанка Москвы». Продолжаем с вопросами из интернета. Как риэлтору рекламировать себя? Я могу предположить, что для людей, которые работают сами на себя, индивидуальные предприниматели, они получают новых клиентов только за счет сарафанного радио. Потому что вешать, например, где-нибудь объявление «Я риэлтор, берите меня и запомните мой номер» – это, наверное, странно.
Ну, опять же, вот то, что я видел в эконом-сегменте, то, что и вы это можете видеть, просто идя по улице, видя объявления, например, где-то там у подъездов домов обычных, не очень дорогих, да, например, висят объявления «Срочно куплю вашу квартиру». И таких объявлений, их там море, да.
А, это оно и есть.
Тут, наверное, можно говорить об этичности, неэтичности, да. То есть это же не покупатель, это просто риэлтор. Когда человек, который хочет продать квартиру, он видит такое объявление и вдруг думает, а вдруг это правда покупатель, он туда звонит. Риэлтор начинает его, ну, обрабатывать. Он говорит, ну нет, я не прямой покупатель, конечно, но у меня вот сейчас есть покупатели, там, 4 человека, которые ищут квартиру и четко вот в ваших домах, вот в этом районе, да. Поэтому давайте с вами поработаем. Это вот один из способов привлечь к себе клиентов. И мы говорим сейчас про эконом-сегмент. Если мы говорим про сегмент более дорогой, где сложно получить доступ к телу, давайте назовем это так, там речь идет о том, что если это компания с какими-то ресурсами нормальными, да, которая работает в этом сегменте, она просто, не знаю, купит рекламный щит, который расположен рядом с этим домом, ну, арендует, точнее, его, повесит туда свою рекламу, что, допустим, мы продаем квартиру в вашем доме. Начиная от, как вы правильно сказали, сарафанного радио до самых таких передовых рекламных технологий, вплоть до того, что самые крупные компании, они элементарно рекламируются на федеральных каналах.
А еще вопрос от интернет-пользователей в Google. Почему риэлтор не перезванивает или не берет трубку?
Предположим, человек вчера позвонил по объявлению квартиры, которая сдается. и договорился, что, наверное, завтра я, вот этот человек говорит, да, я вам перезвоню для того, чтобы назначить встречу по просмотру этой квартиры. На следующий день клиент звонит, чтобы назначить встречу и посмотреть квартиру, которую он хочет арендовать. Телефон доступен, звонок проходит, риэлтор трубку не берет. Часто бывает так, что если это частный риэлтор, который работает один, банально могут возникнуть любого характера личные обстоятельства. Любого характера. Просто человек злого умысла не имел, но вот получилось что-то такое, там, ребенка он в больницу своего повез, просто не готов сейчас общаться по работе. Вот. Если это какая-то компания, то там эти ситуации реже встречаются, совершенно очевидно. Во-первых, всегда есть кому подменить. Вот, одного сотрудника другим, если он отсутствует по каким-то обстоятельствам, да. Вот. Ну, во-вторых, если уж вы привыкли требовать к себе какого-то определенного отношения, да, вы, очевидно, если риэлтор, ну, назовем так, динамит вас регулярно, да, вы просто можете позвонить по городскому телефону в компанию, попросить руководителя. Вот, и сообщить, что вот есть такой-то у вас сотрудник,
непорядочный.
Да, который, ну, как сказать, непорядочный.
Невнимательный.
Нерадивый, давайте так назовем, да, что вот у вас нерадивый сотрудник, который там, не знаю, пропускает мои звонки, не перезванивает, меня то-то не устраивает. Вы как клиент имеете полное право высказывать свои пожелания, требования, чтобы вас обслуживали надлежащим образом. Но вернемся к тому, что когда мы говорим о компаниях с малым количеством сотрудников или о частных риэлторах, которыми рынок в любом случае наводнен, да, то там, конечно, жаловаться часто непонятно кому, потому что, собственно, перед вами все специалисты в одном лице.
Про деньги, моя любимая часть этой передачи. Тоже, кстати, от интернет-пользователей вопрос. Почему риэлторы так много берут? Давайте, может быть, поговорим в целом о том, как формируется заработок. И у риэлтора из чего он состоит, из каких компонентов?
Уважающий себя риэлтор, он, начиная работу с клиентом, он сразу озвучивает полную сумму своей комиссии. И если поступают вопросы, ну, как вы сейчас сказали, почему так много или почему так дорого, риэлтор, ну, в зависимости уже, не знаю, из опыта, из... если позволите, талант какого-то своего, он уже человеку обосновывает, что мы берем с вас вот такую-то сумму, потому что мы вкладываем в работу определенные ресурсы, которые не гипотетически, а вы реально можете их оценить. Вы видите нашу работу, да? В том числе можно сослаться на определенную рыночную практику. Вот. Давайте, наверное...
Средний процент какой, например,
давайте коснемся реальных абсолютно цифр. Вот сейчас. Если мы берем аренду, тема разделяется на две таких истории. Квартира эконом-уровня, до в цене это может быть, не знаю, до 40, 50, редко 60 тысяч рублей. Вот. И квартиры, которые идут, ну, давайте так скажем, от 100 тысяч рублей и выше. Если мы говорим про сегмент вот этот эконом, там риэлтор, он часто не берет с владельца квартиры за свою работу вообще ничего. На мой взгляд, это такая достаточно порочная практика, но клиенты уже к этому за годы работы привыкли, потому что риэлтор, который его представляет, он всю комиссию, которую он считает нужным, забирает с того человека, который снимает квартиру. И дальше возникает такой, знаете, часто очень конкретная ситуация, когда человек, который приходит снимать квартиру, он уже обратился к риэлтору, которому он должен заплатить какую-то комиссию, оговоренную заранее, да? И когда он приходит снимать квартиру, там получается риэлтор, который обслуживает владельца, он говорит, ну, вы извините, мне владелец ничего не платит, мне должны заплатить вы. Человек говорит, так я же плачу своему риэлтору. На что человек говорит, ну, вы знаете, это ваша проблема, то есть можете там, не знаю, своему риэлтору не платить, заплатить мне или как угодно, заплатить обоим, но вот у нас условия такие. То есть мы берем комиссию с вас. А объясню, откуда это родилось. В силу определенных социокультурных особенностей владельцев этих квартир, крайне сложно, видимо, оказалось людям продать свои услуги. Ну, то есть сказать, что я буду представлять ваш объект на рынке, вы мне должны платить комиссию.
Скромные, что ли?
И риэлторы пошли по следующему пути. Они стали конкурировать между собой когда-то, ранее, потому что ранее ситуация была другая, люди платили, да? Вот, они начали конкурировать между собой таким образом, что, вы знаете, допустим, я беру с вас 50% от стоимости месяца аренды. А приходит другой риэлтор и говорит, а вы знаете, я возьму с вас всего 20% от стоимости месяца аренды, остальное я доберу с человека, который приходит снимать квартиру. И в итоге вот эти гонки между риэлторами, которые вместо того, чтобы упирать на какие-то свои, не знаю, компетенции, технологии, реальные результаты, которые они, допустим, там, человек там сдал, уже 7 квартир в этом году в этом доме, да? Вот. Они стали конкурировать вот этим отсутствием комиссии. И в итоге все докатилось до той ситуации, которую я вам сейчас описал. Если брать сегмент более дорогой, как я сказал, вот начиная, допустим, от 100 тысяч рублей и там до бесконечности вверх, там исключена ситуация, когда со стороны, которая приходит снимать квартиру, кто-либо что-то просит. Мы сейчас говорим о том, что вот пришел клиент к вам снимать квартиру, которая стоит 100 тысяч рублей. Он сразу понимает, что ему предстоит заплатить владельцу квартиры, внести оплату за месяц вперед и положить так называемый депозит. Все. Агенту, он, который представляет владельца квартиры, я подчеркну, да, приходящий клиент ничего не должен. И это абсолютно четко на рынке соблюдается, то есть, потому что если ты попросишь что-то с клиента, ну, клиент, он просто как бы повернется и уйдет часто.
А сколько получают риэлторы в Москве? Вот нижняя самая планка.
Нижнюю планку я определить вам не смогу, потому что в самых бюджетных квартирах в столичном регионе, ну, не знаю, возьмем там, не знаю, 3-5 миллионов рублей, да, знаю, что встречаются комиссии в размере, там, я не знаю, 30-50 тысяч рублей. При этом человек может работать за фиксированную сумму. Ну, не знаю, он там объявляет, предположим, я там работаю за 80 тысяч рублей по этой сделке, делаю вам сделку под ключ. А касательно сегмента, в котором я работаю все вот эти годы, да, у нас комиссия в абсолютном большинстве случаев это процент. На сегодняшний день процент составляет при продаже квартиры 3% от стоимости объекта. На, если вы сдаете объект, представляете владельца, который хочет сдать объект в аренду, да, вы в большинстве случаев запрашиваете 100% от одного месяца аренды. Ну, то есть, проще говоря, месяц. Вот. Опять же, уходя в бюджетные сегменты, вознаграждения падают. Вот. Получается так, что люди, которые специалисты, которые работают с бюджетными вариантами, у них, конечно, комиссии, они в относительном, ну, то есть в процентном выражении и в абсолютном выражении, они меньше значительно тех комиссий, которые могут быть у нас в нашем сегменте. Но тут всегда надо понимать, что люди в бюджетных сегментах, они стараются работать на обороте, у них этих сделок могут быть, ну, десятки я не скажу, в зависимости, конечно, от успешности специалиста, да, но этих сделок может быть много. Вот. А в так называемом элитном сегменте сделки, которые выходят за границы бюджета, например, того же миллиона долларов, да, то я говорю сейчас про совершенно конкретные результаты. То есть, если, предположим, специалист, работающий в компании, занимающийся элитной недвижимостью, он делает, предположим, там 5-6 сделок по миллиону долларов каждая в год, то этот специалист уже будет на хорошем счету. Вот. То есть, и можно сравнить условно вот эти 5-6 сделок за год, то есть, одна сделка раз в два месяца, да, и то, что бюджет, риэлторы бюджетные, они могут быть за день побывать на 2-3 сделках.
В эфире «Эхо изнанка» и мой сегодняшний гость Андрей, риэлтор. Герои наших передач всегда выступают анонимно, чтобы избежать проблем с коллегами, начальством, близкими и клиентами. Вы тоже можете рассказать о своей специальности. Присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com в письме. Обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Желательно, чтобы вы жили в Москве, чтобы потом мы смогли с вами встретиться в редакции «Эхо». Сейчас в нашем эфире новости, а вернемся мы через несколько минут.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Еще раз всем добрый день. Я Алексей Нарышкин. И сегодня в программе «Изнанка» риэлтор Андрей. Расскажите про типичный рабочий день риэлтора.
Давайте я про эту, на этот вопрос отвечу через некий, через описание цикла работ, который, в принципе, выполняет риэлтор, когда он получает, предположим, объект в работу. Вот это, я думаю, будет просто понятней. Предположим, что в компанию поступила заявка от продавца квартиры. Риэлтор выезжает на осмотр объекта. Приезжает, смотрит, задает какие-то вопросы владельцу относительно юридической стороны, вопрос о истории владения объектом, как он его покупал, у кого и так далее. Смотрит сам объект, смотрит жилой комплекс. А все это нацелено на то, чтобы правильным образом оценить объект. Дело в том, что вне зависимости от того, имеет ли продавец в голове некую цифру, за которую он хочет продать объект, все равно он нормальный и адекватный риэлтор, он должен произвести правильную оценку самостоятельно. А потом это все можно уже как бы сравнить, что называется, да? Почти всегда приходится идти на начальном этапе навстречу клиентам и, понимая, что реально объект можно будет продать за некую сумму N, все-таки приходится выставлять этот объект дороже, потому что, опять же, собственник боится, что мы продешевим. И вы, вот, риэлторы, ну, как я уже рассказывал, да, хотите занизить и так далее. А после того, как риэлтор осмотрел и, так скажем, взял некоторое время на анализ ценовых данных, он возвращается к человеку с некой цифрой. Дальше может быть два сценария, да? Мы со своей стороны оцениваем, что вероятная цена сделки по вашему объекту находится ниже той отметки, которую вы предложили. Вот. Однако мы готовы с вами пройти некий путь от этой цены и дальше, до сделки, по какой бы она уже цене там дальше не произошла, да, и мы с вами начинаем работу. Дальше я сейчас опишу дальнейшие этапы, да. Второй вариант, когда мы говорим, что по нашей оценке, которая базируется не только на нашей какой-то теории, на наших теориях неких, да, а в том числе наша оценка базируется на реальных сделках, ту цену по квартире, которую вы называете, она, например, от нашей оценки отстоит на 50% вверх. Поэтому мы предлагаем вам обсудить следующую ситуацию. Либо мы приходим к некому компромиссу. Да, мы выставим вашу квартиру дороже, чем мы думаем, чем она продастся, но все-таки не на 50%. Либо, к сожалению, мы вынуждены будем взять паузу, пока либо у вас не изменится, так скажем, какие-то...
Не умерите свои аппетиты.
Пожелания. Либо просто подождем, когда рынок развернется. Если сейчас там уже много лет подряд падающий рынок, да, может быть, он завтра начнет расти, и квартира ваша действительно будет стоить только, как вы ожидаете сегодня. Дальше начинается комплекс, давайте так скажем, маркетинговых мероприятий. То, что мы уже с вами говорили относительно объявления. Да, для того, чтобы объект попал в рекламу, где бы то ни было, на одну площадку, на 10 площадок, нужно собрать фотографии. Сегодня уже есть возможность и делать, и размещать видео по объектам. Разумеется, собираются данные для того же самого текстового описания. Если мы не хотим уподобляться персонажам, которые капслоком пишут уникальный вариант суперэлитная квартира вашей мечты, 8 восклицательных знаков, да, то, скорее всего, мы захотим все-таки наполнить описание какими-то значимыми фактами для человека. Вплоть до того, что вы можете написать, что один взрослый собственник, никто не зарегистрирован. Вот это намного более ценно для клиента, читать такое, он понимает, что это, так скажем, с точки зрения некой юридической оценки, это практически беспроблемная квартира. Вот, уже для осуществления быстрой сделки. Комплекс мероприятий маркетинговых, он у очень многих риэлторов, собственно, и ограничивается тем, что они сделали какие-то фотографии, в зависимости от там, техники, которые располагают, и там, таланта своего, сделали вот это некое описание, выставили объявление, все. Дальше сидим, ждем у моря погоды. Разумеется, размышления про маркетинговую составляющую, они не ограничиваются выставлением некого объявления в интернет. Где расположена квартира? Может быть, это второй или третий этаж. Если это второй или третий этаж, мы можем сделать наклейку на окно с номером телефона.
Это работает? Я когда вот прохожу по городу, вижу эти объявления, мне кажется, это так странно.
Я
просто пытаюсь себя поставить на место покупателя, который идет условно по Арбату, смотрит по сторонам и видит, ого, вот продается квартира, ну-ка я позвоню.
Я сейчас вам заявляю с полной ответственностью, это, знаете, такой секрет Полишинеля, да, для риэлторов, которые опытные. Ультрадорогие объекты, цены которых просто не укладываются в голове, они достаточно часто, клиенты по ним приходят по некой наклейке, так называемому баннеру и так далее.
В моем представлении всегда, когда, например, в каждом окне номер телефона, это означает, что человек просто не хочет обращаться к риэлтору, он жадный, поэтому я своими силами здесь...
Нет, в 95% случаев это номера риэлторов, там крайне редко встречаются и собственники, нет, это номера риэлторов. Да? Большинство риэлторов совершенно не стесняются на листочке А4 распечатать, в лучшем случае распечатать, иногда и от руки написать что-то и там наклеить это, наляпать на окна, да, вот, так скажем, уважающиеся специалисты, они там не поленятся за 1000 рублей заказать красивую дизайнерски оформленную наклейку с номером телефона, которая будет, ну, так скажем, и привлекать внимание, и более приятно выглядеть для потенциального твоего покупателя, например, да, вот. Это что касается наружной рекламы. Также существует еще целый, так скажем, ряд мероприятий, про которые можно подумать. Вот. У меня встречались истории такого уровня, когда, например, мы делали предложение по той квартире, которая продается в неком большом комплексе. Мы делали предложение купить эту квартиру тем же жильцам, которые живут уже в этом комплексе. Потому что очевидно, что у кого-то это может быть друг, который хочет там купить, кто-то хочет купить квартиру маме, папе, и там наоборот. Вот. И тоже рабочая схема. Вот. Поэтому, опять же, обращаясь к риэлтору, если вы не доверяете ему слепо, я вообще все-таки, ну и вообще доверять слепо, наверное, вообще никому не стоит, да? Вот. Я рекомендую хоть немножко получить от риэлтора обратную связь, а как ты вообще собираешься мой объект продвигать. Вот, потому что если это там вот это вот объявление с фотографией унитаза в Циане, да, ну это, так скажем, одно. А если это некий комплекс мероприятий, который включает в себя наружную рекламу на окнах, информирование жильцов твоего жилого комплекса и так далее, и так далее, и так далее, то есть целый комплекс мероприятий, понятное дело, что это существенно может повлиять на сроки реализации вашего объекта. А деньги, соответственно, во времени, вы сами понимаете, если вы их получили на год раньше, да, и отнесли их положили в условный там банк, вот, вы получили процентный депозит, или вы эти деньги переложили в другую квартиру, как выражаются люди, да, вот, поэтому скорость, конечно, в работе тоже важна, скорость результата получения.
Риэлтор Андрей в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы», самая быстрая у вас сделка, сколько длилась?
Вы знаете, у меня в практике было две квартиры, которые я продал, расположены в панельных домах. Вроде бы это не мой сегмент и не очень даже мои компетенции, но обратились те люди, которые с нами уже реализовали очень дорогие объекты. Отказать нельзя было. Вот одна квартира стоила там в районе, по-моему, 6 миллионов рублей. Она продалась с первого показа. Просто как бы было выставлено объявление, пришли люди, посмотрели и сказали, что мы готовы будем выходить на сделку. Там, через два дня мы уже встречались и общались относительно внесения авансов, задатков и так далее. А другая квартира продалась после третьего показа, но эти все три показа, они были в один день просто паровозом. С элитной недвижимостью сроки другие. На заре своей карьеры вот работал наемно в компании крупной, которая занималась элитной недвижимостью, тоже квартира. Пришла девочка, которой предстояло еще расти как специалисту. Она была максимально скромная с точки зрения достатка и так далее. Через, по-моему, месяц или полтора она продала некий объект, который стоил более 5 миллионов долларов. И несмотря на то, что риэлтор, который работает наемно, он львиную долю комиссии, там, я не знаю, от общей комиссии по объекту, 75 до, там, в редких случаях, там, 60-50% он отдает в компанию, и получаешь только часть, да, несмотря на это, по завершению этой сделки, она закрыла все свои, там, какие-то текущие нужды и купила себе, там, Мазду трешку за наличные просто, пошла и купила, да, так что это к вопросу, может ли повезти, да, может. Вот.
Если квартира, например, долго не продается, значит ли это, что риэлтор паршивый?
Это случается реже. Если квартира долго не продается, опять же, зависит от сегмента, конечно, да, но редко попадается настолько паршивый риэлтор, чтобы он был причиной того, что нет спроса на квартиру. В 95% случаев цена. Неправильная оценка, в первую очередь, со стороны владельца. С риэлторами, знаете, в чем проблема? Чем меньше опыта, тем больше вот эта вот мантра в голове звучит: клиент всегда прав, а клиент не всегда прав. Просто с опытом это понимаешь. И когда у тебя есть, ну или минимум как должны быть компетенции, не знаю, подойди к коллегам, если ты сам это не очень соображаешь, да, оцените адекватно объект. Потому что человек, он оценивает объект высоко свой, он не думает ничего, как говорится, не имеет никаких коварных планов, не вынашивает, да. Он просто предполагает, что оценка объекта, она такая. А риэлтор не может по разным причинам, начинает вот этой банальный клиент всегда прав, кончая тем, что подпадает под очарование, там, скажем, должности человека или уровня человека, вот так, социального статуса, да. Ну как, ну он же не может ошибаться, он там, я не знаю, видный чиновник. Риэлтор все-таки должен исходить из чего? Что ты и твои коллеги в сумме, вы сделали по сравнению с этим человеком десятки сделок. Да. На рынке недвижимости. Исходя из этого, кто может более четко оценить квартиру? Кто должен ее более четко оценивать? Вы, а не клиент. Как это потом, так скажем, донести свою позицию клиенту? Как потом выдержать шквал каких-то эмоций, которые нередко случаются? А поверьте мне, от людей, которые занимают, так скажем, какие-то значимые должности, иногда получаешь, так скажем, вещи, которые сложно воспринимаются, давайте я так опять же мягко скажу, да, вот, но дальше это уже вопрос твоего опыта, вопрос твоей дипломатичности, вопрос того, можешь ли ты до человека донести, что ты все-таки специалист в этой сфере, который обладает фактически большим опытом. Вот, несмотря на то, что ты можешь быть там совершенно скромным человеком по достатку относительно там продающего человека квартиру.
С кем сложнее работать? С теми, у кого есть элитная недвижимость, или с простыми совершенно гражданами, которые пытаются реализовать, например, какие-то вот свои там однушки, душки где-то в спальных районах?
Зависит от, я думаю, самого риэлтора. Мне абсолютно однозначно проще работать с людьми более вот этого высокого социального и, так скажем, более экономически обеспеченных. А я сам человек абсолютно, так скажем, простой, но при этом мне, моим родителям, был заложен определенный, так скажем, уровень культуры. Тебе проще, когда твои какие-то экономические выкладки человек может понять, потому что он сам, так скажем, связан так или иначе вот с экономической сферой.
На одном языке.
Да, вы говорите на одном языке. Для того, чтобы успешно работать в более бюджетном сегменте, где к вопросу о Гугле. Задайте в Гугле вопрос, знаете, какой?
Я готов, давайте.
Да-да-да. Я сейчас пытаюсь вспомнить правильное выражение. То есть заговор на продажу квартиры или что-то в этом роде. Там будут просто...
Это в смысле вот эта вот магия, привороты...
Магия, привороты и прочее. То есть ты просто...
На продаже машины, товара, квартиры,
вот дома. Вот на продажу квартиры. И я в свое время даже публиковал...
Сильный заговор есть.
Публиковал для коллег пост в Фейсбуке. Там десятки тысяч, иногда даже сотни тысяч запросов встречаются, да, реально, когда люди считают, что можно обратиться к некому, ну, давайте так скажем, вот в кавычках, специалисту оккультных наук для того, чтобы квартира продалась быстрее, да. Для того, чтобы работать с людьми, которые мыслят на этом уровне, я нисколько, ни в коем случае сейчас не хочу показать некий там снобизм или их принизить, да, вот, но все-таки надо как-то, я не знаю, иметь определенный навык. Кто вот работает с более такими, скажем, людьми, лишенными таких вот иллюзий, давайте я прямо скажу, да, относительно помощи каких-то там, не знаю, внеземных сил. Нам просто вот с ними проще, да, наверное.
Андрей, риэлтор из Москвы, сегодня в программе «Изнанка». Страшный сон риэлтора.
Говорю за себя.
Да.
Говорю про лично свои какие-то вещи, которые могут прийти в снах, да. Ну, это всегда тяжелые какие-то переговоры. Но самое интересное, откуда это попадает в твои сны. Давайте я приведу конкретный пример. Это страшный сон наяву. Предположим, ты представляешь интересы клиента, продающего квартиру. Ты понимаешь, что эта квартира и находится и в высоком бюджете, и в хорошем жилом комплексе по всем параметрам. И сам объект по себе, с точки зрения юридической, он максимально близок к тому, чтобы сказать, что это, ну, вообще идеальный объект на сегодня. Со стороны покупателя на определенном этапе идет совершенно адекватный диалог. Да, мне нравится квартира, да, давайте обсуждать сделку, да, давайте мы сейчас с вами вот выйдем уже на переговоры по поводу внесения задатка по нашей сделке. Угу. И тут сюрприз. Клиент сам по себе из региона. Клиент приезжает реально с небольшим чемоданчиком денег, это задаток, для того, чтобы передать этот задаток продавцу квартиры.
Угу.
Но перед тем, как внести этот задаток, он говорит: вы знаете, я тут подключил своего юриста. Она сейчас вот у меня вот там, ну, условно, работает в компании, в которой я руковожу. У меня же там вот в регионе в этом, да. Она вот сейчас по телефону меня проконсультирует. Юрист его консультирует его в течение 10-15 минут, после чего человек встает, разворачивается и практически не прощаясь уходит. Хотя вы уже сидите, пригласили своего клиента, владельца, да, квартиры, который уже как бы достаточно рад, что вот скоро произойдет сделка. Потом, когда страсти по этому инциденту улягутся там через какие-то 3-5 дней иногда, представляется возможность у клиента выяснить, что же ему такое сказал юрист, что он просто развернулся и ушел реально со сделки уже. И выясняется следующая ситуация, что юрист, она обратила внимание на какие-то вещи, которые лично для нее или там для него, неважно, да, я про юриста говорю, они просто в новинку. Они непонятны не с точки зрения того, что это представляет какие-либо реальные риски для какой-либо из сторон сделок. А это просто, ну, я не знаю, какой-то способ расчетов, который она до этого просто не использовала в своей какой-то практике в этом регионе, да? Или это некий, так скажем, документ, который, допустим, для нее оказался в новинку, да? В чем кошмар? Ты понимаешь, что в данный момент ты не можешь никак повлиять на клиента, потому что он больше доверяет, ну, я имею в виду на покупателя, потому что он больше и более того, он абсолютно доверяет своему специалисту, своему юристу. И ты понимаешь мотивацию того юриста. Она работает на него, в его компании, получает зарплату за другую работу. Тут он ей, знаете, такую халтурку подкинул, да? Вот. И там человек, понимая, что он за эту халтурку либо не получит ничего, либо получит какие-то там какую-то очень маленькую компенсацию, да, он просто тупо предпочитает вообще не брать на себя никакую ответственность по сделке. Вот она видит, что ей что-то непонятно, а ей даже вникать две минуты она не будет тратить на это, да? И когда ты упираешься в эту стену и пытаешься до клиента достучаться, потом, я не знаю, по почте электронной высылаешь ему там какие-то ссылки на законы или там, я не знаю, на какую-то практику судебную или что-то еще, конечно, в 99% это уже потерянный клиент и очень большое разочарование.
А о чем шутят риэлторы? Юмор профессиональный есть?
Да вы знаете, обо всем шутят между собой. Можно обсудить манеру поведения какого-либо клиента, кончая какими-то уже совершенно конкретными историями. То есть, опять же, я не знаю, можно ли отнести это к шуткам, но мне, допустим, было забавно. Я пришел в квартиру, квартира расположена в центре Москвы, ее собрались сдавать в аренду, 400 метров, шикарный дом. Ну, 400 метров можете себе представить, да, то есть такая приличная квартирка. Вот. Из квартиры вывезли все, оставили только мебель для того, чтобы максимально ее представить в выгодном свете арендатору. Никаких вещей, все красиво, опрятно и так далее. В туалетной комнате, которая по размеру, как у некоторых, однушка, а, наверное, не постесняюсь, и двушка, обнаруживаю на туалетном столике книгу. Как бы забытая. Книга называется «Как управлять рабами». Вот я как-то так, знаете, я так вот увидел, опешил. То есть, о чем книга, я так не сильно стал вникать, не было времени. Вот. Но смотрелось забавно.
Про учебу. Как, где и сколько учиться надо на риэлтора?
На сегодня нет никаких законодательных требований к вам, каких-то, скажем, ограничений для того, чтобы вы не занимались деятельностью, не обладая там, предположим, образованием или определенным...
В вузе это не преподают.
Есть ряд вузов, в которых есть некие программы, факультативы, да, которые включают в себя образование в сфере недвижимости, но факт. На сегодня вы можете быть вообще с любым образованием, то есть там не иметь высшего образования, да. Сегодня никто никак не проверяет ваши компетенции, кроме, наверное, вашего работодателя, если вы работаете в компании. То есть, де-факто, на сегодня, то, наверное, к сожалению, отсутствуют какие-либо обязательные требования для того, чтобы вы могли заниматься этой профессией.
А лицензию надо вводить? Есть ли это?
Я думаю, что это пойдет рынку на пользу.
Кому посоветуете идти в риэлтора? Ну, каким набором качества или, может быть, знаний надо обладать, чтобы вот можно было о себе думать в перспективе как о хорошем специалисте?
Если очень просто, риэлтор – это продажник. Те люди, которым близки рекомендации по продажам Евгения Чичваркина, очень много вещей в этой сфере озвучивает, им смело можно идти вот, в риэлторы, потому что, в принципе, риэлтор, опять же, повторюсь, в первую очередь, это хороший продажник. То есть, это тот человек, который хорошо продаст все, что ему поручат продать. Вот. И уже как некий бонус хороший для клиента, это уже и узкоспециализированный юрист, и узкоспециализированный финансист, и немножко дизайнер, и так далее.
И последнее. Как вы оцениваете недвижимость? Это же всегда субъективная история.
В первую очередь ты вспоминаешь и принимаешь во внимание цены реальных сделок, в которых ты сам участвовал, либо ты достоверно знаешь от коллег, что эти сделки произошли. Ну, не знаю, это вообще человек может в конкурирующей компании работать, но вы общаетесь, он там, не называя имен, фамилии, номеров квартир, просто говорит, в таком-то ЖК продали квартиру за столько-то. Почти всегда ты не можешь сказать человеку, что «а я уже год назад продал квартиру в вашем комплексе». Это, конечно, идеальная ситуация, да, но все-таки такого чаще всего не было, да. Но ты продал эту квартиру через 4 дома от этого комплекса. И дальше ты понимаешь, что эти комплексы, они действительно сопоставимы по всем параметрам. Ты прямо можешь сказать, что исходя из того, что та сделка проходила по такой-то цене, вот, ваша квартира может стоить столько-то. Да, там была квартира с отделкой, но у вас квартира голая в бетоне, как сейчас говорят, да? Поэтому мы исходим из того, что дорогая отделка, она, предположим, может в сегодняшних ценах в среднем оцениваться, как, предположим, там $500-800 с квадратного метра квартиры. Поэтому мы берем ту отделку, вычитаем ее и получаем цифру по вашей голой квартире в бетоне. Поэтому, вот, так скажем, это один из компонентов вашей оценки. Вот. А дальше самое смешное, что большинство риэлторов, они даже не догадываются, да, они оценивают так, сравнительным методом, как мы между собой говорим, по ЦИАНу. Ну, просто заглядываешь и смотришь, условно говоря, хотелки других продавцов там, за сколько они хотят продать. Вот. Если говорить профессиональным языком оценщика, вот, это называется сравнительный метод. А у нас, надо понимать еще важно, тут момент под звездочкой, да, у нас нигде не собираются централизованно данные по цене сделок в принципе в России. Вот, то есть это как бы это закрытая информация. Каждое агентство, вот оно знает, вот мы сделали 10 сделок по такой цене за этот год.
Это наша собственная база.
Это наша собственная база ценовая, да. Цены реальных сделок часто могут отсутствовать достоверные. Вот, поэтому приходится обращаться к вот этому сравнительному методу и оценивать по ценам предложений, как это звучит. Если предлагаются, предположим, 10 квартир, которые могут выступать как объекты-аналоги, из этих 10 объектов мы, конечно, берем 2-3, которые по нижней ценовой границы проходят, и на них ориентируемся. Все вот эти вот рассказы по поводу того, что вы знаете, вы мне миллион за мою квартиру долларов предлагаете выставить, а вот у меня мой сосед предлагает такую же квартиру за 1 700 000. Вот. Ну, это, знаете, разговоры в пользу бедных. Мы, к сожалению, вынуждены ежедневно выслушивать, вот, но все-таки приходится приходить к людям с реальными данными и говорить, что если клиент сегодня хочет купить квартиру подобную вашей, у него при цене, которую вы хотите, у него будет, допустим, 15 аналогичных вариантов по цене на 50% дешевле. Поэтому просим вас пересмотреть свои отношения.
Когда видите в новостях сообщение о том, что у такого-то чиновника, бизнесмена, там-то квартира, и стоит она столько, там, какие-то миллионы, миллиарды, насколько журналисты или политики, например, Навальный, они попадают в правильную стоимость?
Почти всегда оценка завышена, потому что смотрят на некую, знаете, в статистике это называется нерепрезентативные данные, когда данных недостаточно для того, чтобы сделать правильный вывод. Речь может идти о чем? Что у чиновника квартира в доме, в котором всего лишь 10 квартир. И в этом доме продается одна квартира. Эта квартира стоит, предположим, ну там, я не знаю, там 10 миллионов долларов. Да? Не специалист, там, не знаю, эксперт-журналист. Он говорит, ну, наверное, если эта квартира предлагается за 10 миллионов, а квартира чиновника, она имеет ту же самую площадь, вот, то можно предположить, что, наверное, ценовой сегмент именно похожие, да, вот те же самые 10 миллионов. Но специалист, который работает именно на рынке, как риэлтор, да, именно в этом сегменте, вот, он, конечно же, может прийти и сказать, что ну, на самом деле, ребят, эта квартира, она выставлена уже 7 лет, и притом я сейчас нисколько не преувеличу, есть объекты, которые 10 лет выставлены, да, вот. Это объект, который может стоить, предположим, 10 миллионов долларов. При этом нам достоверно известно, и мы сами, допустим, делали сделки в этом доме, и мы понимаем, что максимальная цена такого объекта 3 миллиона долларов.
То есть ценник, который висит в объявлении, и сумма сделки — это абсолютно разные вещи. Надо ориентироваться на сумму сделки.
Чем дороже сегмент, тем больше разлет между ценой вот этой хотелкой собственника и ценами реальных сделок.
Вы бы согласились помогать таким активистам в оценке? Бесплатно, не бесплатно?
Вы знаете, ко мне обращались журналисты с определенных телеканалов, которые, так скажем, выступают по оппозиционной повестке. Вот. И они... Дальше ты уже сам ставишь для себя некую границу, что для тебя в профессиональном и далее в личном плане этично или неэтично. Вот. Если тебе, предположим, задают вопрос, который вписывается... Как я это оценю? Если тебе задают вопрос, который вписывается просто в рамки твоих ежедневных обязанностей, просто, пожалуйста, оцените, сколько может стоить квартира в таком-то доме. Да?
Почему нет?
Я не вижу абсолютно никакой проблемы в том, что людям постараться объективно объяснить и рассказать, сколько действительно может стоить квартира в конкретном доме. Вот. Что они дальше будут уже делать с этой информацией, это уже их профессиональная
задача. А чего делать
не будете? Приходилось в процессе работы с вот этими ультрадорогими объектами сталкиваться с людьми, которые достаточно известны, а среди них бизнесмены, чиновники, И иногда, так скажем, у тебя возникают вопросы, особенно касательно служащих госсектора.
Откуда
да?
деньги?
Не то чтобы откуда деньги, но вообще как-то странно. То есть человек, он, скажем, в соседнюю квартиру купил бизнесмен, у которого, предположим, там работает фабрика, на которой работает, там, я не знаю, несколько тысяч человек, да? А соседнюю квартиру купил чиновник, который вроде бы как бы, ну, на госслужбе, и у него его зарплату можно посмотреть по декларации, предположим, да? Вот. Но это такие моменты, которые, не знаю, возможно, это даже кто-то бы сказал, что это компромисс какой-то, да, определенный такой с собственной совестью, да, потому что вроде бы как тебе никто не давал полномочий оценивать вот этому человеку, насколько доходы, так скажем, честные, да. Есть границы в другом. Есть как бы определенные, так скажем, вот для меня лично одиозные персонажи в нашей стране, да, так выходит в российских реалиях, что эти одиозные персонажи, они в основном крутятся именно в политике, да. Вот. Я просто для себя лично понимаю, что я всегда имею возможность вежливо отказать людям, даже если вдруг попадает такая заявка.
А вы допускаете, что если будет у вас среди клиентов человек, который фигурирует в новостях, которому претензии, может быть, коррупционного характера, что вы сливаете информацию о сделке? При том, что это коммерческая тайна вроде как, да, но ради такого общего блага, ради информирования общества, вы вот раз и говорите, а вот этот вот.
Давайте скажем так, что любой человек, который стал обладателем каких-либо данных, он может эти данные куда-либо передать. Дальше, почему он их передал, как бы можно уже оценивать с точки зрения того, что было ли это этично, и насколько это было, ну, в общечеловеческом понимании, да. И второе, было ли это этично с точки зрения профессионала, да, вот если, допустим, там, я не знаю, понятие врачебной тайны, да, вот если врач вот какую-то информацию, он, допустим, взял и нарушил вот это вот понятие, да, это как бы правильно он сделал или неправильно. С точки зрения профессионала, я думаю, что, как говорится, по букве закона, это всегда неправильно. Да, то есть, ну, не должен человек раскрывать, если он как бы там поклялся не раскрывать эту тайну, да. Поэтому дальше, ну, я говорю, возможно все, но дальше это вопрос просто персонального выбора каждого человека.
Спасибо. Моим гостем сегодня был риэлтор Андрей. Если вы тоже хотите рассказать о своей специальности, присылайте заявку на нашу почту изнанка2019@gmail.com. Расшифровку этой программы и аудиоверсию, то есть подкаст, ищите на нашем сайте или на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. С вами был Алексей Нарышкин, и услышимся через неделю.
Секреты профессии в программе «Изнанка».